Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Срочники под Курском. Сколько новобранцев погибло и попало в плен? Минобороны задает тренд. Число дел о взятках в России выросло в полтора раза с начала войны. На образование денег нет? Почему в российской глубинке закрывают школы?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Следственный комитет России отказался возбуждать дело о гибели политика Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила вдова оппозиционера Юлия Навальная, опубликовав соответствующий документ. В нем, в частности, говорится, что смерть Навального не носит криминальный характер, а стала следствием комбинированного заболевания и наступила в результате аритмии. Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии в городе Харп. Его соратники убеждены, что его убили. Суд в Екатеринбурге приговорил к 12 годам колонии гражданку России и Соединенных Штатов Америки Ксению Карелину за госизмену. По версии следствия, 24 февраля 2022 года она перевела чуть больше $50 в украинский фонд «Razem for Ukraine» со своего счета в Банке США, что было расценено как финансирование вооруженных сил Украины. Информация о транзакции выяснилась после проверки ее телефона. Ксению Карелину задержали 27 января 2024 года за мелкое хулиганство и отправили под административный арест на 14 суток. На свободу она так и не вышла. Против нее возбудили дело о госизмене. В отношении еще одного гражданина США, Джозефа Таттера, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Американца задержали 12 августа, когда он пытался заселиться в гостиницу, но ему отказали из-за отсутствия миграционной карты и агрессивного поведения. Таттера доставили в отдел полиции, где, по версии следствия, он отказывался показывать документы, удостоверяющие личность, а потом ударил сотрудницу полиции. 14 августа Мещанский суд Москвы признал Джозефа Таттера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 15 суток административного ареста. К 3 годам колонии суд в Москве приговорил филолога Олега Селиверова за возбуждение ненависти и вражды. Дело возбудили из-за 3 комментариев, оставленных Селиверовым в телеграм-канале «Нехта» в конце 2022 года. В них были призывы к активным действиям против российских властей вплоть до похода на Кремль, уточняет издание «Сотовижн». Перед приговором Олег Селиверов попросил прощения за свои комментарии. Он сказал, что сейчас считает их безответственными, глупыми и жестокими. По словам близких Селиверова, в заключении у него ухудшилось зрение и прогрессируют грыжи. Осужденный за распространение так называемых фейков о российской армии петербургской активистке Виктории Петровой суд заменил принудительное лечение в психиатрическом стационаре на наблюдение у психиатра в амбулаторных условиях. Петрову отпустили из больницы, поскольку в ее состоянии, далее цитирую, «наступили значительное улучшение психического состояния, его стабилизация, сформировалась критика к заболеванию и совершенному правонарушению», пишет проект «Сетевые свободы». Дело против Виктории Петровой возбудили в мае 2022 года за антивоенные посты в соцсети ВКонтакте. Ее арестовали, а в октябре 2023 года перевели из следственного изолятора в психиатрический стационар, где над ней издевались. В декабре прошлого года, рассмотрев дело, суд отправил Петрову на принудительное лечение в психиатрическую больницу. К 5 годам лишения свободы гарнизонный суд в Абакане приговорил военного Юрия Овчинникова по статье о самовольном оставлении части. Следствие утверждает, что в октябре 2023 года он не прибыл к месту службы и явился в военкомат только в январе следующего года. Издание «Медиазона» подсчитало, что за 7 месяцев 2024 года в российские военные суды поступило больше дел об оставлении службы, чем за весь 2023 год. С января суд зарегистрировал более 5200 дел о самоволке, тогда как за весь 2023 год их было 5096. По данным издания, с начала войны общее количество военнослужащих, которых привлекли к уголовной ответственности за отказ от службы, по статьям о самовольном оставлении части, о неисполнении приказа и о дезертирстве, превысило 10 тысяч человек. По этим статьям к весне 2024 года военные суды стали выносить по 800 приговоров в месяц, то есть примерно по 40 решений за один рабочий день, подсчитала «Медиазона». Суд в Санкт-Петербурге обязал Министерство внутренних дел выплатить 500 тысяч рублей компенсации пострадавшему от полицейского насилия Хачику Джоргансану. Его задержали в ноябре 2021 года на выходе из ресторана. В полицейской машине командир взвода районной патрульно-постовой службы Павел Марчук дважды ударил его в живот электрошокером, а после в 86-м отделе полиции продолжил избивать. В итоге против полицейского Павла Марчука возбудили уголовное дело. Он признал вину, и летом прошлого года его приговорили к 2,5 годам колонии по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.
Российские солдаты-срочники принимают участие в боевых действиях, несмотря на многократные заверения властей и лично президента Путина в обратном. Сколько недавних призывников уже погибло в боевых действиях в Украине, неизвестно. Но количество срочников, попавших в плен, уже исчисляется десятками. А на этой неделе стало известно, что в Курскую область, где продолжаются бои, массово отправляют призывников из других регионов. Тех же солдат срочной службы, которым посчастливилось уцелеть во время боестолкновений, сначала перевезли в безопасное место, а теперь вынуждают подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить на передовую уже до окончания так называемой СВО, рассказывает Роман Перл.
Более 100 российских солдат сдались в плен в ходе наступления ВСУ под Курском. Это число в начале недели подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Сколько срочников среди пленных, неизвестно. Сколько их погибло в ходе наступательных действий, тоже.
Блин, пацанов, сколько пацанов.
Житель Курска снял последствия ночного удара по колонне российских войск в небольшом городе Рыльске. Десятки трупов в каждом грузовике просто свалены в кучу. Официальной информации о погибших от этого удара нет до сих пор, но родители солдат из Ленобласти уверяют, что среди погибших есть срочники из Лужской военной части 72-164. Официально эту информацию не подтвердили, а украинские информационные ресурсы опубликовали десятки снимков и видеозаписей, подтверждающих, что российские срочники принимали участие в боевых действиях под Курском и массово сдавались в плен. Мы не можем показать лица и видеозаписи допросов пленных по этическим причинам. Первые сообщения об участии в боевых действиях солдат-срочников появились еще в 2022 году. Тогда президент России Владимир Путин пообещал, что в военной операции в Украине будут принимать участие только контрактники. Хотя правозащитники неоднократно фиксировали случаи, когда солдат срочной службы принуждали подписывать контракты, а срочники уже получали ранения и гибли от обстрелов приграничных областей. Ведь обещание президента распространялось только на так называемую «зону СВО». Курская область в нее никогда не входила, и все это время границу охраняли срочники. Теперь с началом боев там введен другой режим – контртеррористической операции. Он не запрещает использовать в боевых действиях призывников.
Я прошу Министерства обороны отвести всех срочников из зоны боевых действий. Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы освободить моего сына и всех срочников из плена.
Светлана Плесовская записала это видеообращение, отчаявшись получить помощь от российских властей после того, как ее сын оказался в плену. А родители срочников, которых успели эвакуировать из Курска, сообщают, что их детей заставляют подписывать контракты перед возвращением в зону боевых действий. Судя по всему, новобранцы будут гибнуть на границе и дальше. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Абти Алауддинов заявил накануне, что солдаты-срочники по-прежнему охраняют российско-украинскую границу вместе с чеченским спецназом «Ахмат», который этот генерал и возглавляет.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами руководитель правозащитной группы «Гражданин Армия права» Сергей Кривенко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, десятки российских срочников погибли, попали в плен или пропали без вести под Курском. У призывников почти нет легальных возможностей избежать отправки в зону боевых действий сейчас. И солдаты рассказывали, что в момент прорыва ВСУ в Курской области у границы было минимум 150 срочников. Они находились на опорных пунктах вместе с пограничниками и контрактниками. Но военкоматы на звонки родственников пропавших в Курской области солдат отвечают, что срочники не могли находиться в зоне боевых действий. Так могли или не могли? Вправе ли власти действительно отправлять новобранцев в зону боевых действий?
Конечно, могли находиться и находились, как мы видим. И в нормативных документах, в российских нормативных документах, есть только единственное ограничение на участие срочников в боевых действиях. Это в положении о прохождении военной службы, который этот документ важный, он утверждается указом президента. И в этом документе содержится такое положение, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов, для участия в боевых действиях только после прохождения ими военной службы в течение не менее 4 месяцев и получения первичной военно-учетной специальности. Все. То есть, в принципе, военнослужащие по призыву могут быть направлены для участия в боевых действиях даже в Украину, даже в любую точку земли по приказанию главнокомандующего, не говоря уже о любой точке России, но только спустя 4 месяца. Военнослужащий по призыву, он имеет такой же статус военнослужащего, как любой другой, как контрактник, как мобилизованный с точки зрения прав и обязанностей. И он может вполне, и как мы видим, они находились в зоне боевых действий.
С другой стороны, все-таки у срочников по окончании вот этого года, который они должны отслужить, есть все шансы и все возможности вернуться, что называется, на гражданку. Ну, если они, конечно, остались живыми, здоровыми, их за это время не успели куда-то перебросить в зону боевых действий. И вот сейчас очень важный этот момент, о котором сообщают родственники очень многих срочников, о том, что их обязывают, вынуждают, заставляют подписывать контракты, чтобы они так и остались служить до окончания этой так называемой СВО. Что вам известно об этом? Можно ли как-то противостоять такому давлению? Могут ли родители что-то предпринять?
Мы, правозащитники, об этом говорят в течение уже более 2,5 лет с начала войны. Это один из самых больших рисков для военнослужащих по призыву. Да, мы видим, что несмотря на то, что по закону срочников могут направить на войну, пока массово их на войну не отправляют. На войну в Украину, я имею в виду. Но военнослужащие по призыву, самый большой риск для них, как только они призвались, попадают они в воинские части, и их там начинают массово вербовать на контракт. Такая активнейшая вербовка началась еще с самого начала войны. Мы об этом говорим все вот это время. Так что сейчас это просто продолжается. А что можно этому противопоставить? Выдержку и решимость. До сих пор четко в российском законе написано, что контракт заключается добровольно. И на это можно стоять, упираться на... Как только будет давление, надо сообщать об этом родственникам всеми возможными способами, и родственники должны обращаться в Министерство обороны по горячей линии в электронном формате, через сайт, в главную военную прокуратуру жаловаться. Как только будет хоть какое-то давление, не говоря уже о таком принуждении с насилием, хотя такие случаи мы тоже фиксируем, надо жаловаться. Контракт заключается добровольный. Срочник вполне может выдержать это давление, хотя это довольно тяжело.
Могут ли они, например, попробовать комиссоваться по здоровью уже во время службы или еще предпринять какие-то законные действия для того, чтобы, ну, если не немедленно прекратить вот эту срочную службу, то, по крайней мере, не перемещаться ближе к границе, ближе к территории рядом с Украиной?
Если говорить о законных способах, то их фактически два остаются законных способов. Это действительно, если у человека есть какое-то подозрение на что состояние здоровья ему не позволяет, либо оно изменилось за время службы, либо он призван с нарушением закона, а таких случаев очень-очень много. Надо обращаться с рапортом к командиру, требовать направления в госпиталь, требовать проведения обследования. Родственники по возможности должны представить какие-то медицинские документы, если речь идет о том, что был призван с нарушениями состояния здоровья, обжаловать призыв в суде, если не прошло еще 3 месяца. На это все надо делать. То есть по здоровью – да, но это очень трудно, потому что вот прошел призыв, и там фактически зафиксировано, что состояние здоровья годно. Но тем не менее можно пытаться. И второй законный способ – это заявить о появлении убеждений, несмотря на то, что он военнослужащий, заявить о появлении убеждений, противоречащих снесению военной службы, и потребовать службы без оружия. Уволить на этом основании его не смогут с военной службы, но он может потребовать службы без оружия из-за того, что у него появились антивоенные убеждения. И на основании Конституции, как мы помним, в статье 59 всем гражданам, в том числе и военнослужащим, в случае наличия у них убеждений гарантируется право на замену военной службы на альтернативную гражданскую. Вот. Для военнослужащих такого закона нет, но требовать права и как бы служить без оружия они могут. Угу. И такие случаи сейчас есть.
Да.
И вот военнослужащие по призыву вас контрактник.
Буквально с самого начала вот этой масштабной войны России с Украиной правозащитники говорили призывникам: подавайте на альтернативную гражданскую службу, подавайте. У вас есть шанс, есть возможность избежать участия непосредственно в военных действиях. Скажите, пожалуйста, почему у меня складывается такое впечатление, что немногие как бы услышали эти призывы правозащитников? Не верят, что ли? Думают, что это очень сложно? Или им не дают пойти на эту альтернативную службу?
И административные барьеры как бы усложнились для попадания на альтернативную службу. Многие призывные комиссии просто отказывают. Это все надо преодолевать. То есть человек, выбирающий путь альтернативной службы, он начинает сталкиваться с этой государственной машиной, противопоставлять себя всем. И это путь, как мы видим, не для всех. Вот. Хотя он реальный, и настойчивый призывник может получить и получает альтернативную службу. Второй сюжет, конечно, что на военную службу призывают не всех, а только треть тех, кто идет. Многие пользуются отсрочками по учебе. До сих пор очень эффективно продолжают работать взятки, откупаются люди, чтобы не идти на службу. А кроме того, вот мы, как мы видели, что до сих пор не военнослужащие по призыву не направлялись в боевые действия, ну и все думали, что вот отслужу годик, меня на войну не направят, а годик я быстренько отслужу. Ну и вот эта ситуация сейчас уже сама ломается, подвергается изменениям, так что вот это была такая массовая позиция призывников откупиться от армии, по здоровью, получить отсрочку, и многие это делают. Поэтому альтернативная служба не пользовалась такой 100% популярностью.
Вскоре после объявления в России так называемой частичной мобилизации, ну и вообще еще в 2022 году было множество всяких принято репрессивных законов, и в частности было введено наказание уголовное за то, что называлось переход на сторону врага, и таковым в том числе российские власти называли, во всяком случае депутаты говорили, сдачу в плен. Скажите, пожалуйста, вот если сейчас пытаться рассуждать о судьбе тех военнослужащих срочной службы, в том числе, которые оказались в плену у украинцев. Какой у них правовой статус в России? Для России они кто? Они предатели, государственные изменники, те, кто перешли на сторону врага, ну, отказавшись, я не знаю, участвовать дальше в боевых действиях, да, и решившие сдаться? Или кто они? Как власти с ними поступят? Российские?
Ну, такого статуса военнопленных до сих пор в России нет. Они продолжают числиться военнослужащими, без вести пропавшими, или через несколько месяцев, когда через Красный Крест они, российские власти, Министерство обороны получат подтверждение, что этот человек находится в плену, будет, может быть, инициирована процедура, он попадет в списки на обмен, и мы видим, что военнопленных меняют, не всех, но этот процесс постоянно идет. Вот. И то, что в Уголовном кодексе появилась эта статья, там все-таки ключевым является добровольная сдача в плен. То есть, чтобы человек был назван преступником, против него должны возбудить уголовное дело по этой статье, и следствие должно доказать, что он добровольно сдался в плен, что не его окружили, что у него не было другой возможности, а вот он сам пошел и бросил. Фактически это дезертирство, только в другую сторону, сдача в плен. И как и дезертирство, надо бы умысел доказывать следствию, что вот он имел умысел уклониться военной службы путем дезертирства, путем того, что стал прятаться везде. Так и для военнопленного тоже надо доказать, что он добровольно, чтобы его осудить. Поэтому военнопленных нас не осуждают. Это доказать очень трудно, и просто возвращают, и он либо увольняется потом из рядов вооруженных сил, либо, кстати, это не очень понятная их ситуация, это некая такая серая зона, что происходит с теми, кто вернулся из плена, данных об этом очень мало, но уголовных дел нет.
Сергей Кривенко, руководитель правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Сергей. С начала полномасштабной войны в Украине взятки в России стали брать чаще, а их размер значительно вырос. Об этом свидетельствует статистика Министерства внутренних дел России. С начала этого года полицейские зарегистрировали почти 5000 случаев получения взяток, что на 55% больше, чем за тот же период довоенного 2021 года. Да, и ведь речь идет только о раскрытых преступлениях. Значительная часть коррупционных сделок от статистики скрыта. Однако, судя по всему, война для российских чиновников и офицеров уже стала дополнительным источником нелегального дохода. Кто и как ворует на войне, расскажет Роман Перл.
Министр транспорта Роман Старовойт следит за продвижением ВСУ в Курской области с особенной грустью. Будучи губернатором этого региона, он потратил порядка 15 миллиардов рублей на укрепление и фортификацию. На эти деньги областное правительство закупило и установило 1000 зубов дракона. Так называются противотанковые укрепления из бетона. А еще вырыло сотни километров противотанковых рвов, построило доты и другие укрепления. Правда, похоже, укрепрайоном Курская область стала только на бумаге, а украинским войскам потребовалось ровно 3 танковых выстрела, чтобы преодолеть укрепленную полосу на границе. О том, что деньги на оборонительные сооружения в Курске, Брянске и Белгороде тратили неэффективно, говорили и раньше. На фоне продвижения украинских войск сомнения отпали. Зато российская Минобороны продолжает усиливать и пополнять свою группировку в следственных изоляторах. В ее составе уже 6 генералов и 2 полковника. Всех обвиняют в коррупционных преступлениях. Первым этот стремительный поход за решетку начал бывший зам Шойгу Тимур Иванов. Его арестовали 23 апреля за взятку в особо крупном размере. По той же статье проходят генералы Кузнецов, Шамарин и полковник Демчик. По версии следствия, они брали взятки у бизнесменов за общее покровительство и помощь при получении гособоронзаказа. В результате армия закупала либо ненужные товары, либо товары по завышенным ценам. Генерала Шестерова вместе с главой парка «Патриот» обвиняют в краже денег при строительстве этого комплекса. Полковник Пешков также проходит по статье о хищении. Следователи считают, что он украл деньги, выделенные на сухпайки. А генерал-майора Ивана Попова обвиняют в причастности к краже 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений. Кстати, в его деле фигурирует самая мелкая сумма наживы – менее 1 000 000 рублей. Остальные суммы взяток, хищений и ущерба обороноспособности России исчисляются сотнями миллионов и даже миллиардами. Самый известный подследственный в погонах Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в 1 миллиард и 185 миллионов рублей. Коррупция в Министерстве обороны – только верхушка айсберга. Правозащитники неоднократно сообщали, что взятки в российской армии сегодня берут и за неотправку на боевые действия, и за перевод в другую часть, и даже за возможность сходить в отпуск. Но основной массив преступлений скрыт от следователей. Солдаты редко пишут заявления в прокуратуру, опасаясь мести сослуживцев. Еще один крупный источник коррупции – военно-промышленный комплекс с миллиардными госзаказами. Эксперты считают, что вооруженные силы и ВПК стали главными драйверами коррупционных практик, в том числе в силу их непрозрачности. Этому посвящен доклад Transparency International «Война и коррупция», вышедший в 2024 году. Согласно выводам исследователей, коррупция в военном секторе в несколько раз выше общего уровня по стране. Последние уголовные дела, вероятно, стали результатом так называемой «войны башен» и смены власти в Минобороны. А значит, системная коррупция по-прежнему скрыта туманом войны.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Илья Шуманов. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Еще в феврале 2024 года Transparency International в своем докладе отмечала, что число дел о взятках в России выросло в полтора раза с довоенного времени. Правда ли, что коррупция в военном секторе в несколько раз выше общей статистики по стране?
Знаете, да, к сожалению, это оказалось правдой, и это показывает не только наше исследование, но и официальная статистика. Помимо этого, конечно же, есть вещи, которые невозможно игнорировать и отрицать. Это посадки генералов Министерства обороны, и это уже превратилось в какую-то такую эпопею, сериал. Ну и очевидно, что это явный маркер, который свидетельствует о росте коррупционных практик Министерства обороны как минимум с начала войны.
Да, вот об этих посадках кампании против генералов, чистки Минобороны, как ее называют, я хочу вас чуть подробнее расспросить позже. А сейчас вы можете объяснить, почему коррупция в военном ведомстве, в военном секторе выше, чем в целом по стране?
В первую очередь растут расходы на оборону, и это создает эффект бутылочного горлышка, когда гигантский объем денег проливается на неподготовленные Министерство обороны и военно-промышленный комплекс. Ну и, соответственно, часть денег, которые должны были попасть на военные расходы, они просто расхищаются в силу того, что просто не могут быть эффективно освоены. Рост коррупции вообще в Российской Федерации в том числе связан с обходом санкций, антисанкционными мерами, которые фактически нивелировали тот начинающийся комплаенс, который в России существовал. И фактически сейчас введены антисанкционные меры, которые позволяют предприятиям, в том числе военно-промышленном комплексе, игнорировать простые правила этики, антикоррупционные требования, что создает питательную почву для коррупции. Безусловно, существует очевидная проблема с правом собственности и свободой договора в условиях войны, которые, собственно, приводят к переделу права собственности на бизнесы в Российской Федерации, и в том числе в военно-промышленном секторе, и государство считает себя эффективным собственником и забирает предприятия, то, что мы называем государственным рейдерством. И последний блок, наверное, на который стоит обратить внимание, который, конечно же, он не последний, а, скажем так, в череде ключевых, наверное, его надо назвать, это снижение прозрачности и подотчетности органов власти и закрытие информации, бизнес в том числе информации, которые приводят к закрытию информационной среды, связанной с Министерством обороны, с закупками, с информацией о расходах, о субсидиях, о доходах представителей военного сектора, что стимулирует, конечно же, коррупционные практики.
Чуть подробнее я хотела бы поговорить с вами о бытовой коррупции в период войны. Я могу предположить, что если это касается военного ведомства, то наверняка речь идет снова о получении взяток за неучастие в призыве на военную службу, на участие в мобилизации, на каких-то вещах с этим связанных, или взятки для военных врачей для того, чтобы они могли человека как-то помочь его комиссовать или назначить ему какое-то лечение. А скажите, пожалуйста, я так понимаю, это тоже выросло, и там и объем вырос, и размеры этих взяток увеличились?
Да, вообще есть такая корреляция между инфляцией и объемом взяток, да, то есть мы понимаем, что покупательская способность просто рубля снижается, И то, что сейчас в Уголовном кодексе Российской Федерации фигурирует как мелкая взятка, вот, до 10 тысяч рублей, вот, она уже не так, ну, не тот формат мелкой взятки, да, который был, когда вводили его несколько лет назад, этот состав. Мы разделили бытовую коррупцию в контексте войны на, наверное, 5 ключевых секторов. Безусловно, это военкоматы и уклонение от призыва, то, о чем вы упомянули. Есть вопрос, связанный с низовым составом вооруженных сил Российской Федерации, коррупции там, как правило, это касается это обмундирования, снаряжения и мелких хищений в армии, которые тоже через коррупцию, либо мелкие поборы, которые есть. За увольнение, там, отпуска и так далее, и так далее. Безусловно, бытовая коррупция коснулась и высшего образования, потому что мы понимаем, что отсрочки, которые предоставляют высшие учебные заведения, это ходовой товар на коррупционном рынке. Отсрочки в медицинском, по медицинским предписаниям тоже имеют место быть, и это тоже отдельный сектор, который заслуживает внимания и изучения. И, конечно же, коррупция бытовая потянула интерес полиции и других силовиков, которые обладают инструментами принуждения, фактически доставления военно обязанных людей, призывников на пункты призывные. Вот, и, собственно, как бы они также как бы фигурировали, по крайней мере, в первых месяцах, в первый год войны, как те институты, которые активно собирали коррупционную дань. Это касалось всех абсолютно силовых структур, но парадоксально, что мы заметили рост коррупционных практик, и в том числе в ГИБДД. Мы помним историю с большой миграцией россиян через Верхний Ларс в Грузию. И вот, собственно, дорожная постовая служба в одном из кавказских регионов устраивала вот облавы на тех людей, кто ехали на российских номерах, соответственно, собирали взятки. Но я хотел бы еще обратить внимание вот на один такой парадоксальный пример. Впервые с начала 90-х мы заметили коррупцию в коммерческом секторе, когда... Значит, граждане Российской Федерации дефицитные товары и услуги пытались приобрести, подкупая, собственно, тех людей, кто принимает решения. Касается это в первую очередь билетов в период перед мобилизацией непосредственно или после объявления мобилизации, когда люди готовы были платить взятки, ну, собственно, осуществлять коммерческий подкуп для получения вот этих дефицитных услуг. И мобилизация уже потянула целый шлейф, скажем так, коррупционных практик, которые были похоронены в 90-х, которых уже забыли. Вот. Но вот люди начали очень быстро, быстро вспоминать.
Восстанавливать навыки. Практики.
Абсолютно верно. Вот именно мы так и воспринимаем, что это действительно восстановление коррупционных практик, восстановление навыков, которые, как казалось, уже давным-давно утрачены, ушли куда-то, канули в лету.
Я теперь хочу вернуться вот к тому, что вы говорили в самом начале об этой охоте на ведьм в Министерстве обороны. Весной 2024 года началась кампания, крупная кампания против чиновников из российского Министерства обороны. 9 крупных сейчас арестованы чиновников, генералы, полковники. Один под домашним арестом, один пока без меры пресечения, насколько я понимаю, он в больнице. Вот. И следствие говорит о каких-то многомиллионных взятках, крупнейших хищениях внезапно, спустя 2,5 года войны. Что это, на ваш взгляд? Это действительно серьезная антикоррупционная кампания или это охота на ведьм, чтобы отчитаться как-то перед Путиным за то, что не все складывается благополучно на войне? Или это просто замена ставленников Шойгу на команду Белоусова? Переезд.
Ну, сложные вопросы вы задаете, Марьяна, да, но попробую пройтись по каждому и каждую теорию каким-то образом развить. На самом деле этих генералов и полковников, поставленных в Министерство обороны, их уже 13. И это люди совершенно разных сфер Министерства обороны. 2 заместителя министра обороны. Один отвечал за тыл и материально-техническое обеспечение Булгаков. Второй, Тимур Иванов, отвечал за стройку и инфраструктуру. Почему это важно? Потому что мы видим прорыв в СУ в Курской области. И уголовное дело, последующее за этим, или предвещающее, наверное, этот прорыв, украдены фактически оборонительные сооружения, не построенные в Курской области, выделяемые десятки миллиардов рублей на эти оборонительные сооружения. Это непосредственно заслуга вот Тимура Иванова, человек, который находится в следственном изоляторе, потому что он курировал это направление. Те уголовные дела, которые связаны с материально-техническим обеспечением, вещевым довольствием, это, мне кажется, такая вода, в которую уже третий замминистра обороны с начала войны, полномасштабного вторжения в Украину, заходит. То есть поменялось уже три заместителя министра обороны, которые курируют тыл, которые курируют материально-техническое обеспечение. И мы видим продолжающие хищения, продолжающие уголовные дела, связанные с этим. И часть тех 13 друзей Сергея Жигетовича Шойгу, которые оказались в следственном изоляторе, хочется их сравнить с друзьями Оушена. Вот. Они, в том числе, часть из них, это люди, которые отвечают за материально-техническое обеспечение. Пример хороший – это генеральный директор Военторга Владимир Павлов, крупной государственной, собственно, компании, которая занимается снабжением армии. Вот. И в том числе по 2022 год Военторг продавал армейские так называемые несессоры, гигиенические наборы по завышенной цене. И порядка 400 миллионов рублей, почти полмиллиарда, было украдено только вот на этих гигиенических наборах. Но очевидно, что это объем какой-то кошмарный. Можно какого-нибудь вспомнить недавно задержанного Владимира Демчика. Это бывший начальник вещевого управления Минобороны, который, по сути, тоже получал взятки за поставку одежды для российской армии. И тоже выдавал этих контрактов при его участии на полмиллиарда. То есть каждый начальник управления – это полмиллиарда минимум вот коррупционных схем. Помимо этого, есть, конечно же, люди, отвечающие за стройку. Это подшефные Тимура Иванова, Андрей Белков, это гендиректор военно-строительной компании вместе с Сергеем Суховым, с руководителем филиала, которые, собственно, поставляли томографы в армию по завышенным ценам. Есть легендарный парк «Патриот», его руководитель Вячеслав Ахмедов, который вместе с замначальником главного управления по инновационному развитию Министерства обороны Шестеровым фактически похищали деньги путем оплаты невыполненных работ внутри этого парка. Владимир Вертилецкий, это начальник управления по обеспечению гособоронзаказа. Вадим Шамарин, начальник главного управления связи, который фактически поставлял, увеличивал объем поставляемой продукции по госконтрактам и получал деньги за общее покровительство по этому направлению. И еще один ставленник Сергея Шойгу, это Юрий Кузнецов, начальник главного управления кадров, по сути, человек, отвечающий за антикоррупцию в Министерстве обороны. Он тоже с своим близким предпринимателем помогал получать государственные контракты.
Это прям вообще очень показательная история, когда человек, который назначен противодействовать коррупции в ведомстве, сам же к ней подключается.
Это не впервые у нас случается в России, в том числе и в силовых ведомствах. Мы помним, как у нас борцы с коррупцией, у них миллиарды рублей находили дома в мешках. Конечно, часть из этих людей, генералов, которых я сейчас назвал, это люди, связанные непосредственно с Сергеем Шойгу и с Тимуром Ивановым. Люди, которые выходцы из Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые мигрировали в Минобороны после перехода туда Сергея Шойгу. Очевидно, что это не полный список, и посадки продолжатся как минимум, пару месяцев точно я ожидаю еще несколько уголовных дел. Самый главный вопрос, Марьяна, как мне кажется, это дойдут ли руки и появится ли политическая воля на арест Сергея Шойгу.
Подождите, об этом чуть позже давайте порассуждаем. Вот сейчас, пока мы говорим про людей, которые были из его команды, непосредственно с ними связаны, вы считаете все-таки вот эти уголовные дела, это следствие того, что хотят с шумом и таким грохотом эффектно поменять команды и посадить белоусовских ставленников вместо вот тех, кто подчинялся Шойгу, или это реальная попытка действительно побороть коррупцию в Минобороны?
Я не думаю, что это реально попытка побороть коррупцию Министерства обороны, просто по одной простой причине. По делу Тимура Иванова силовики, собственно, говорили о том, что они вели наблюдение за его коррупционной схемой на протяжении нескольких лет.
То есть с 18-го, по-моему, года.
Да, вот, то есть вы представляете, вот там 6 лет они протоколировали и, собственно, фиксировали совершаемые преступления, вот фиксировали ущерб, который был, вели разработку его, и только через 6 лет начали реализовывать эти материалы. Очевидно, ни о какой реальной борьбе с коррупцией, ну, просто не представляется возможным говорить.
Нужен был компромат на случай.
Конечно же, папочка к специальному дню, когда вот появилась такая политическая воля. Но я бы хотел добавить, что Министерство обороны – это не монолитный организм или не монолитная система с точки зрения вот, если описания его, в том числе и топ-менеджмент, и руководство этого ведомства, этого министерства. Я бы сравнил его с советом директоров, в который при Сергее Шойгу входили разные группы. Вот был клан Сергея Шойгу, это 5-6 генералов, которые занимали должности заместителя министра обороны, и нижестоящая, соответственно, их клиентела какая-то. Вот. Был клан, связанный с Сергеем Викторовичем Чемизовым, главой Ростеха, и был клан, несколько людей, которые выходцы из Федеральной службы безопасности, которые курировали как раз вопрос, связанный с воспитательной работой, антикоррупцией, кадровым обеспечением. Ну и какое-то небольшое количество людей, два человека, это кадровые военные, которые, ну, собственно, занимались именно боевой подготовкой, руководили генеральным штабом. Конечно же, люди, аффилированные с Сергеем Шойгу, и ключевые топ-менеджеры, которые как раз сопровождали эти направления, их головы полетят в первую очередь. Мы, собственно, это сейчас и наблюдаем. Вот. Ну, надо добавить, что с приходом Белоусова в Министерство обороны, конечно же, и поменялись его заместители. Мы видим, что племянница Владимира Путина пришла, госпожа Цивилева туда, что пришел младший Фродков. Конечно, мы помним, кем его отец работал, что его отец работал руководителем службы внешней разведки.
И вот. Премьер-министром же он был России.
И премьер-министром, конечно. Но я вот говорю, что в контексте такого силового блока, что у него была важная функция. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно же, эти люди заинтересованы в собственных кадрах, и максимально быстрая зачистка Министерство обороны от кадров предыдущей команды – это вот задача номер один для них.
Так, хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, каковы шансы, что доберутся и до самого Шойгу? Отдадут ли его в жертву?
Этот вопрос, собственно, меня больше всего волнует и интересует. Почему? Потому что, как мне кажется, что вот из этих 13 друзей Сергея Шойгу кто-то начал давать уже показания на уважаемого Сергея Кожугетовича. Вот, что, конечно же, формирует определенные для него риски. Вот, мы видим, как умирают подрядчики, арестованные вместе с Тимуром Ивановым в камерах следственного изолятора. Вот, и что, конечно же, снижает риски как бы, вот, раскрытия каких-то больших глобальных схем. Но в целом я бы сказал так, что думаю, что к какому-то моменту, когда провалы на фронте будут, очевидно, перевешивать эффект личного включения Владимира Путина, то, мне кажется, потребуется пойти на серьезные жертвы. С учетом того, что, конечно же, против Сергея Шойгу играет на Федеральная служба безопасности, и для них показательный арест человека, который отвечает за провал на фронте, это дополнительный козырь в рукаве, потому что человек, ну, скажем так, не выходит из Федеральной службы безопасности на позиции секретаря Совбеза, им, конечно же, не нужен. Наверняка у них есть другие кандидаты, я имею в виду у сотрудников Федеральной службы безопасности и связан с ними каких-то альянсов. Вот, поэтому моя ставка на то, что вот либо он досидит до завершения войны, его уберут, если она прекратится, да, либо это свершится, ну,
принесут в жертву общественному мнению. Да, принесут. Спасибо большое. Илья Шуманов, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Илья. Жить Жители села Казаки в Липецкой области уже больше 5 лет ждут, когда власти построят новую школу. За это время стоимость проекта, согласно тендерам на строительство, выросла на 1 миллиард рублей. При этом администрация Елецкого района, в который входят казаки, в этом году не успела подать документы на получение субсидий от региона. Об этом пишет издание «Площадь». В другом российском селе Оймур Бурятской области родители вышли на митинг, протестуя против закрытия на ремонт единственной школы. Детям теперь придется ездить в соседние населенные пункты, учиться во вторую смену. Власти обещают построить новое здание за год, но люди мало верят этим обещаниям. На закрытие сельских школ жалуются жители и других регионов, рассказывает Анастасия Тищенко.
В начале лета администрация Шатурского городского округа Московской области объявила о закрытии сразу 3 школ в местных поселках – Башкеево, Родовицкий и Асаново-Дубовое – под предлогом капитального ремонта. Чиновники заявили, что дети смогут учиться в соседних поселках. Правда, добираться туда некоторым придется больше часа. Такие новости вызвали негодование местных жителей. Вот лишь несколько комментариев на эту тему ВКонтакте.
Вот это новости, волосы дыбом встают. Какая школа следующая?
Все позакрывали, администрацию свою закройте.
А зачем только школу? Детсад, больницу. Закрывайте сразу поселок и перевозите всех на ПМЖ в Рошаль.
Родители учеников стали выходить на пикеты.
Администрация нам никаких документов не предоставила. Почему? На каком поводу они закрывают? Слова даже не сказали.
Я многодетная мать, троих детей.
Это что за администрация?
Взяла в ипотеку здесь квартиру. Рассчитывала на то, что здесь школа рядышком. Я могу водить своих детей. Я в разводе. Я очень вас прошу, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему. Нам нужна наша школа. Педагоги прекрасные, учителя от Бога. Дети с радостью идут в школу. Обедают прекрасно. У меня дети ни в одной школе так не хвалили обеды, как в этой школе. Пожалуйста, помогите нам.
Администрация нам сказала, что даст автобусы. Но в этом сезоне, который прошел зимний, у нас достаточно часто просто не чистились дороги. У нас маршрутка наша-то, которая возит нас на работу, из-за этого даже иногда опаздывала. Поэтому о каком успеваемости в школу может идти речь, посещаемость.
Жители действительно услышали. В начале августа местные власти заявили, что все 3 школы продолжат работу в этом учебном году. Но это нетипичная история. Согласно данным Росстата, сегодня в стране школ меньше, чем церквей. И их количество ежегодно сокращается, преимущественно за счет закрытия образовательных учреждений именно в селах и поселках. Так 2 года назад жители Березово Тульской области пытались отстоять свою школу, которую администрация решила закрыть из-за протекающей крыши.
Убедительно просим услышать нас, мы надеемся только на вас и на нашего президента. Дело в том, что у нас большой населенный пункт. У нас проживает 360 жителей. И домовладений насчитывается 79. Из них 26 домовладений двухквартирных. Школу посещает 40 учащихся. Нам жаль, что такой центр, как наша школа, просто развалится. И от нее ничего не останется.
Мольбы не подействовали. Школу было принято закрыть. Об этом писало издание «Тульские новости». В администрации района заявили, что содержание учащихся слишком дорого обходится областному бюджету.
Стоимость одного обучающего по данному учреждению в 2021 году, одного ученика, составила 380 тысяч рублей. При этом средняя стоимость одного обучающегося в городе составляет 130 тысяч.
С 2006 года в России действует подушевая система финансирования образования. И если в школе остается меньше 30 детей, властям выгоднее ее оптимизировать, то есть сделать филиалом более крупного учреждения образования, а то и вовсе закрыть. Сегодня отстоять образовательное учреждение пытаются жители поселка Лальск Кировской области. Местные власти говорят, что провели экспертизу, которая признала здание аварийным, с чем жители категорически не согласны. Эта история дошла до Следственного комитета. Там заявили, что проведут проверку.
Другая сторона школы. Мы видим, что здание отходит. И это по периметру всего здания.
И пока одни россияне борются за сохранение школ, другие добиваются открытия новых или хотя бы того самого капитального ремонта. Это, например, село Старый Анахой в Бурятии. Комиссия постановила, износ здания 73%.
Буфет дети, как будто бы пообедали вечером. Там пластик свалился на пол, они утром приходят, потолок свалился.
Аналогичная ситуация в другом бурятском поселке Оймур. После обращения местных властей и жалоб в течение многих лет администрация решила закрыть обе школы. Но вместо открытия новых, которые годами обещают местные власти, детям вновь предложили ездить в соседние поселения по дорогам, по которым зимой бывает невозможно проехать. Больше 10 лет пытаются добиться капитального ремонта в школе и жители села Красноселье в Мурманской области. Там сгнили полы и рушится фасад. Проект новой школы был даже разработан. Но заказчик и подрядчик, как пишет Народный фронт, не смогли договориться. Дети продолжат учиться в аварийном здании. Новую быстро возводимую школу власти обещают построить к 2025 году. К этому же сроку ждут новую школу и в селе Казаки Липецкой области. Там проект строительства был разработан еще в 2019 году. Тогда он оценивался в 800 миллионов рублей. Спустя 5 лет школы нет, а цена строительства, согласно документации, выросла до 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Комментировать ситуацию журналистам глава Елецкого района Олег Семенихин отказался.
Есть вопросы, интересующие вас лично или что?
Я интересуюсь как журналист.
Ну а что, журналист? Что тут журналистского?
В смысле,
Это наша работа.
Угу. А переформатировали.
Все, до свидания.
Весной этого года власти расторгли контракт с новым подрядчиком, якобы из-за нарушений сроков строительства. Когда ждать новую школу, администрация Липецкой области не уточняет.
Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. По данным Счетной палаты, изучавшей ситуацию с общеобразовательными школами в России, с начала 2001 и до середины 2019 года число сельских школ сократилось с 46 тысяч до 24 тысяч. Очевидно, что тенденция не изменилась. Так почему же закрывают сельские школы? Об этом я поговорила с учителем Александром Кондрашовым.
Ну, они закрываются давно. И самый общий ответ – это то, что содержание школы, на это нужны бюджетные средства. И в наших, регионах школы содержатся за счет местных, муниципальных, либо региональных бюджетов. И, соответственно, у них другие просто приоритеты, они ищут на чем сэкономить. И сельские школы, так как там повышенные зарплаты, в некоторых регионах, я знаю коллег, которые специально даже переходили из городской школы в сельскую, потому что условия труда лучше, зарплаты немножко повыше. Потому что действительно были попытки принять меры, чтобы сельские школы все-таки работали и оставались. Но сейчас мы знаем, что региональные бюджеты, они под большой нагрузкой, потому что им всем нужно вербовать, солдат, и каждому солдату нужно платить очень много денег. А бюджет не резиновый, поэтому я думаю, что просто, конечно, это связано не только с сельскими школами, это и другие статьи расходов точно так же, но такой конкретный ответ, просто образование на одном из последних мест по приоритетам этой иерархии расходов. Тренд на закрытие сельских школ, он был постоянный, и он остается. Да, есть сельские школы красивые, новые, я их видел, но это очень маленькая часть. И то чаще всего, например, закрывают 5 сельских школ, строят одну красивую новую, куда возят автобусами. Это еще хороший вариант. Да, чаще просто закрывают и возят соседнюю такую же раздолбанную, необорудованную и с туалетом на улице, как и была.
Если у чиновников нет денег на содержание и ремонт сельских школ, могут они тогда взять и просто перевести детей на удаленку?
Мне кажется, что многие среди наших детей хотели бы так сделать. Я думаю, что подход к образованию, как к образовательной услуге, к тому, что просто у каждого ребенка должна быть возможность посидеть на каком-то уроке, и неважно, что он оттуда узнает, неважно, что происходит вообще, главное, что услуга предоставлена, можно бюджетное финансирование освоено и так далее. В этом разрезе это дистанционное образование, это, конечно, приоритет, потому что оно позволяет очень сильно, то, что называется, оптимизировать расходы, то есть просто их сокращать, да, за счет, ну, такой вот имитации образования. Но как раз те ситуации, где это необходимо, оно существовало и ранее, да, это в первую очередь работа с детьми с очень большими ограничениями в здоровье, да, когда даже, ну, никакая инклюзия невозможна, да, например, если человеку, ну, просто нельзя контактировать с другими людьми, да, или ему нельзя там покидать больничную палату, потому что он подключен к какому-то сложному оборудованию. Для таких детей, конечно, дистанционное образование – это спасение, но это не может быть никаким решением для там, 90, более чем 90% учащихся. Да? Просто у нас не будет происходить школьное обучение, потому что школа – это социализация, это общение. И тот же ковид показал, что невозможно это заменить. И даже если мы пытаемся это заменить, нам нужно больше учителей, больше сотрудников, да, то есть... Это работает, ну, это требует, на самом деле, большего количества человеческих усилий. Вот, поэтому я думаю, что, к сожалению, такие практики будут вводиться и распространяться. Также я думаю, что им будет все-таки определенное сопротивление со стороны родителей, как сказать, и реакция будет негативной, и результаты учебные будут очень сильно снижаться. Это видно по ковиду, да, вот по поколению людей, на кого выпил ковид, особенно в средней школе или в начальной школе, да, в старших классах там не настолько драматические последствия, да, вот начальной и средней школы последствия просто драматические. Вот. Но я думаю, что все равно об этом будут всегда вспоминать.
Учитель Александр Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».